Я шел медленно, держась в тени деревьев. Изредка мимо прокатывали машины. Одна машина остановилась, водитель распахнул дверцу, перегнулся с сиденья, и его стошнило. Он вяло выругался, вытер рот ладонью, хлопнул дверцей и уехал. Он был немолодой, краснолицый, в пестрой рубашке на голое тело. Ремайер, наверное, спился. Это случается довольно часто. Человек старается, работает, считается ценным работником, к нему прислушиваются и ставят его в пример. Но как раз в тот момент, когда он нужен для конкретного дела, вдруг оказывается, что он опух и обрюзг, что к нему бегают девки, что от него с утра пахнет водкой. Ваше дело его не интересует, и в то же время он страшно занят, он постоянно с кем-то встречается, разговаривает путанно и неясно, и он вам не помощник. А потом вы охнуть не успеваете, как он оказывается в алкогольной лечебнице или в сумасшедшем доме, или под следствием. Или вдруг женится странно и нелепо, и от этой женитьбы отчетливо воняет шантажом. И остается только сказать врачу: «Исцелися сам». Хорошо бы все-таки отыскать Пека. Пек – жесткий, честный человек, и он всегда все знает. Вы еще не успеете закончить техконтроль и выйти из корабля, а он уже на «ты» с дежурным поваром базы, уже с полным знанием дела участвует в разборе конфликта между командиром следопытов и главным инженером, не поделившими какой-то тразер. Техники уже организуют в его честь вечеринку, а замдиректора советуется с ним, отведя его в угол. Бесценный Пек. А в этом городе он родился и прожил здесь треть жизни. Я нашел телефонную будку, позвонил в бюро обслуживания и попросил найти адрес или телефон Пека Зиная. Мне предложили подождать. В будке, как всегда, пахло кошками. Пластиковый столик был исписан телефонами, разрисован рожами и неприличными изображениями. Кто-то, видимо, ножом глубоко вырезал печатными буквами незнакомое слово «слег». Я приоткрыл дверь, чтобы не было так душно, и смотрел, как на противоположной теневой стороне улицы у входа в свое заведение курит бармен в белой куртке с засученными рукавами. Потом мне сообщили, что Пек Зинай, по данным на начало года, обитает по адресу улица Свободы, 31, телефон 11-331. Я поблагодарил и тут же набрал этот номер. Незнакомый голос сообщил мне, что я не туда попал. Номер телефона правильный, и адрес тоже, но Пек Зинай здесь не живет, а если и жил раньше, то неизвестно, когда и куда выехал. Я дал отбой, вышел из будки и перешел на другую сторону улицы в тень. Поймав мой взгляд, бармен оживился и сказал еще издали: «Давайте, заходите». «Не хочется что-то», — сказал я. «Что, не соглашается стерва?» — сказал бармен сочувственно. «Заходите, чего там, побеседуем. Скучно». Я остановился. «Завтра утром», — сказал я, — «в 10 часов в университете состоится лекция по философии неооптимизма. Читает знаменитый доктор философии Опир из столицы». Бармен слушал меня с жадным вниманием, он даже перестал затягиваться. «Надо же», — сказал он, когда я кончил. «Да чего докатились, а? Позавчера девчонок в ночном клубе разогнали, а теперь у них, значит, лекции. Ничего, мы им еще покажем лекции». «Давно пора», — сказал я. «Я их к себе не пускаю», — продолжал бармен, все более оживляясь. «У меня глаз острый. Он еще только к двери подходит, а я уже вижу, интель. Ребят, говорю, интель идет. А ребята у нас как на подбор. Сам Дот каждый вечер после тренировок у меня сидит. Ну, он, значит, встает, встречает этого интеля в дверях, и не знаю уж, о чем они там беседуют, а только налаживает он его дальше. Правда, иной раз они компаниями бродят. Ну, тогда, чтобы, значит, скандала не было, дверь на стопор. Пусть стучатся. Правильно я говорю?» «Пусть», — сказал я, — «он мне уже надоел. Есть такие люди, которые надоедают необычайно быстро». «Что пусть?» «Пусть стучатся. Стучись, значит, в любую дверь». Бармен осторожно посмотрел на меня. «А ну-ка, проходите», — сказал вдруг он. «А может, значит, по стопке?» — предложил я. «Проходить, проходить», — повторил он. «Вас здесь не обслужат». Некоторое время мы смотрели друг на друга. Потом он что-то проворчал, попятился и задвинул за собой стеклянную дверь. «Я не интель», — сказал я. «Я бедный турист, богатый». Он глядел на меня, расплющив нос на стекле. Я сделал движение, будто опрокидываю стаканчик. Он что-то сказал и ушел в глубину заведения. Было видно, как он бесцельно бродит между пустыми столиками. Заведение называлось «Улыбка». Я улыбнулся и пошел дальше. За углом оказалась широкая магистраль. У обочины стоял огромный, облепленный заманчивыми рекламами, грузовик-фургон. Задняя стенка его была опущена, и на ней, как на прилавке, горой лежали разнообразные вещи. Консервы, бутылки, игрушки, стопы целлофановых пакетов с бельем и одеждой. Двое молоденьких девчушек щебетали сущую ерунду, выбирая и примеряя блузки. «Фонит», — пищала одна. Другая, прикладывая блузку, так и этак, отвечала: «Чушки-чушики, и совсем не фонит. Возле шеи фонит, чушики, и кресток не переливается». Шофер фургона, тощий человек в комбинезоне и в черных очках с мощной оправой, сидел на поребрике, прислонившись спиной к рекламной тумбе. Глаз его видно не было, но, судя по вялому рту и потному носу, он спал. Я подошел к прилавку. Девушки замолчали и уставились на меня, приоткрыв рты. Им было лет по 16, глаза у них были как у котят, синенькие и пустенькие. «Чушики», — твердо сказал я, — «не фонит и переливается». «А около шеи?» — спросила та, что примеряла. «Около шеи просто шедевр». «Чушики», — нерешительно возразила вторая девочка. «Ну, давай другую посмотрим», — миролюбиво предложила первая. «Вот эту». «Вот эту лучше, серебристую, растопырочкой». Я увидел книги. Здесь были великолепные книги. Был Строгов с такими иллюстрациями, о каких я никогда и не слыхал. Была «Перемена мечты» с предисловием Сарагона. Был трехтомник Вальтера Минца с перепиской. Был почти весь Фолкнер. «Новая политика» Вебера, «Полюса благолепия» Игнатовой, «Неизданный Сяньши Куй», «История фашизма» в издании «Память человечества». Были свежие журналы и альманахи, были карманные «Лувр», «Эрмитаж», «Ватикан». Все было. И тоже фонит. Зато растопырочка. «Чушики!» Я схватил Минца, зажал два тома под мышкой и раскрыл третий. Никогда в жизни не видел полного Минца. Там были даже письма из эмиграции. «Сколько с меня?» — возвал я. Девицы опять уставились. Шофер подобрал губы и сел прямо. «Что?» — спросил он сипловато. «Вы здесь хозяин?» — осведомился я. Он встал и подошел ко мне. «Что вам надо?» «Я хочу этого Минца. Сколько с меня?» Девицы захихикали. Он молча смотрел на меня, затем снял очки. «Вы иностранец?» «Да, я турист». «Это самый полный Минц». «Да я же вижу», — сказал я. «Я совсем ошалел, когда увидел». «Я тоже», — сказал он, — «когда увидел, что вам нужно».
«Он же турист», — пискнула одна из девочек, — «он не понимает».
«Да это все без денег», — сказал шофер. «Личный фонд. В обеспечении личных потребностей». Я оглянулся на полку с книгами. «Перемену мечты вы видели?» — спросил шофер. «Да, спасибо, у меня есть». «О Строгове я не спрашиваю. А «История фашизма»?» «Превосходное издание». Девицы опять захихикали. Глаза у шофера выкатились. «Брысь, сопливые!» — рявкнул он. Девицы шарахнулись. Потом одна вороватым движением схватила несколько пакетов с блузками, они перебежали на другую сторону улицы и там остановились, глядя на нас. «Растопырочки», — сказал шофер. Тонкие губы его подергивались. «Надо бросать всю эту затею. Где вы живете?» «На второй пригородной». «А, в самом болоте». «Пойдемте, я отвезу вам все. У меня в фургоне полный щедрин. Его я даже не выставляю. Вся библиотека классики, вся золотая библиотека, полные сокровища философской мысли, включая доктора Опира». «Сучий потрох», — сказал шофер. «Сластолюбивый подонок, амеба. Ну его в штаны». «А Слия вы знаете?» «Мало», — сказал я. «Он мне не понравился. Неоиндивидуализм, как сказал бы доктор Опир». «Доктор Опир вонючка», — сказал шофер. «А Сли — это настоящий человек. Конечно, индивидуализм, но он, по крайней мере, говорит то, что думает. и делает то, о чем говорит. Я вам достану, Слия. Послушайте, а вот это вы видели? А это? Он зарылся в книге по локоть. Он нежно гладил их, перелистывал. На лице его было умиление. А это, говорил он, а вот такого Сервантеса, а? К нам подошла немолодая осанистая женщина, покопалась в консервах и брюзгливо сказала: «Опять нет датских пикулей? Я же вас просила». «Идите к черту», — сказал шофер рассеянно. Женщина остолбенела. Лицо ее медленно налилось кровью. «Как вы посмели?» — произнесла она шипящим голосом. Шофер, сбычившись, посмотрел на нее. «Вы слышали, что я вам сказал? Убирайтесь отсюда». «Вы не смеете», — сказала женщина. «Ваш номер». «Мой номер 93», — сказал шофер. «93, ясно? Я на вас всех плевал, вам ясно? У вас есть еще вопросы?» «Какое хулиганство», — сказала женщина с достоинством. Она взяла две банки консервированных лакомств, поискала на прилавке глазами и аккуратно содрала обложку с журнала «Космический человек». «Я вас запомню, 93-й номер. Это вам не прежние времена». Она завернула банки в обложку. «Мы еще с вами увидимся в муниципалитете». Я крепко взял шофера за локоть. Каменная мышца под моими пальцами обмякла. «Наглец!» — сказала дама величественно и удалилась. Она шла по тротуару, горделиво неся красивую голову с высокой цилиндрической прической. На углу она остановилась, вскрыла одну из банок и стала аккуратно кушать, доставая розовые ломтики изящными пальцами. Я отпустил руку шофера. «Надо стрелять», — сказал он вдруг. «Давить их надо, а не книжечки им развозить». Он обернулся ко мне. Глаза у него были измученные. «Так отвезти вам книги?» «Да нет», — сказал я. «Куда я все это дену?» «Тогда пошел вон», — сказал шофер. «Минса взял? Вот пойди и заверни в него свои грязные подштаники». Он влез в кабину. Что-то щелкнуло, и задняя стенка стала подниматься. Было слышно, как все трещит и катится внутри фургона. На мостовую упало несколько книг, какие-то блестящие пакеты, коробки и консервные банки. Задняя стенка еще не закрылась, когда шофер грохнул дверцей, и фургон рванулся с места. Девицы уже исчезли. Я стоял один на пустой улице, с томиками Минса в руках и смотрел, как ветерок лениво листает страницы истории фашизма у меня под ногами. Потом из-за угла вынырнули мальчишки в коротких полосатых штанах. Они молча прошли мимо меня, засунув руки в карманы. Один из них соскочил на мостовую и погнал перед собой ногами, как футбольный мяч, банку ананасного компота с глянцевитой красивой этикеткой.